Еще один вопрос, который, наверное, стоит нам немножко обсудить. Он небольшой, но стоит. Вы знаете, жертвы, которые приносили язычники, ну и иудеи тоже самые, ветхозаветные религии, они потому называются жертвы. То есть здесь происходило своего рода, с одной стороны, человек что-то отнимал от себя, так сказать, жертвовал как бы Богу, хотя Бог, естественно, ни в чем не нуждается. Но, с другой стороны, конечно, была идея и того, что божество каким-то образом откликнется на это. Конечно, этот отклик Бога никак нельзя было рассматривать как какую-то жертву. Но то, что Бог давал людям, приносил человек жертву, приносил барашка, Бог ему давал целое стадо барашков. Представляете? Даже Бог жертвовал ему. Вот такой расчет был. Тот расчет, который остается сейчас в западном христианстве, в католицизме. Ты мне, я тебе. Точнее, я тебе, ты мне. Это действительно такая идея. И эта идея, она глубоко сидит в каком-то нашем сознании. Человек ставит свечку уже. Ну, Господи, я тебе свечку поставил. Ну, давай. Ты чего там медлишь-то? Так вот, Евхаристия рассматривается в православном вероучении тоже как жертва. Вот этот вопрос, какая тут жертва? Какая здесь жертва? По Фоме Аквинату, то есть по католической точке зрения, происходит здесь нечто, я скажу, удивительное. Я вам зачитаю, чтобы вы увидели. Евхаристия представляет восстановление сущности Голгофской жертвы Христа и потому может быть названо закланием Христа, иммолацио Кристи. Слышите, какое учение? Восстановлением сущности Голгофской жертвы и, может быть, названо закланием Христа. Никогда такого учения у православия никогда не было. Никогда Евхаристия не рассматривалась как именно какое-то повторное заклание Христа. Спрашивают, ну хорошо, каково же учение православное, интересно? Вы же считаете, что Евхаристия является тоже определенной жертвой, жертву хвалы? Что это такое за жертва? Вот что. Потому что этот вопрос встанет. Для чего пришел Христос? Для того, чтобы восстановить то повреждение человеческой природы, которое человек сам не мог исправить. Он не мог сам перестать быть смертным. Не мог. Не мог перестать быть тленным, уязвимым. Именно Христос исцелил эту первородную поврежденность. Он исцелил. И дальше мы говорили, где? В самом себе. В крещении человек получает семя, вот это благодатное семя нового человека. В Евхаристии происходит что? Вот это запомните. Осуществление того, ради чего Христос пришел. Осуществление именно чего? Что человек становится единотелесным, единокровным Христу в причащении. Ну, вам понятно, что если причащение совершается правильно, с соответствующей подготовкой, духовным устроением, он становится, как говорит Кирилл Иерусалимский, единотелесным, единокровным Христу. Кстати, обратите внимание, единотелесные мы. Так что, у меня мое тело или Христа? Ну, конечно, мое. Единокровный, чья же кровь во мне? Вы слышите? Это я в отношении говорю присуществление. Не изменение сущности моей, материальной сущности моего тела происходит, а происходит изменение духовное во мне, Я становлюсь единотелесным, единокровным Христу по тому Духу, который является существом, если хотите, тела Христова и нашего то же самое. Так вот, в Евхаристии происходит не что иное, как осуществление. Выражусь иностранным словом, я редко их употребляю, наверное, вы заметили, я их не люблю я. Происходит актуализация. Слышите, достижение цели актуализируется, осуществляется в реальности. Реально достигает цели. Вот что значит Евхаристия как жертва. То есть жертва Христова достигает своей цели применительно к кому? Ко мне. Жертва Христова совершается уже, находит свое завершение во мне. Я становлюсь единотелесным, единокровным Христу. Хотя бы вот на это краткое, малое время, знаете, как импульсы, как некие импульсы. Причтение – это некие импульсы жизни, которые даются человеку. Под момент трассы вспышка это произошла хотя бы на какое-то время. И многие, наверное, кто причащается действительно с осознанием своей греховности, недостоинства, чувствует это, чувствует то изменение, которое происходит в душе человека. Итак, Евхаристия как жертва – это не есть то, что мы жертвуем Богу. Нет, нет. Что говорит священник? Твоя от твоих, тебе приносящая. Вы слышите? Твоя, не мое, что я тебе приношу, а твоя, от твоих, от тебя, твое это все. Вот что возносится и через это приложение святых даров, и причащение, эта жертва Христова достигает своего осуществления в христианине. Вот, оказывается, в чем суть жертвы, евхаристической жертвы. Такого, я вам скажу, конечно, никогда не знал ни одна религия, в которой приносились бы жертвы. Множество было языческих религий, та же самая иудейская религия. Жертвы приносились, да, там это было жертвы исключительно умилостивления за грехи или жертвы просьбы получить то или иное благодеяние от Бога. А такого, чтобы такое вкушение происходило хлеба и вина, как это имело место в других религиях, при котором человек бы не только духовно, но даже и своим телом становился единотелесным, единокровным, и уж, конечно, единодуховным с божеством, такого еще в истории религиозного учения никогда не было. В этом, я вам скажу, одна из уникальностей да, христианского учения о Евхаристии. Вот так. Я помню, вам говорил, как Иоанн Златоуст говорил, когда причащаться – кого нам одобрить? Иоанн Златоуст пишет. Тех ли, которые причащаются однажды? Или тех, которые часто? Или тех, которые редко? Действительно, кого одобрить? Он спрашивает. Ни тех, ни других, ни третьих. Как интересно. Но причащающихся с чистой совестью, с чистым сердцем, с безукоризненной жизнью. А ныне, продолжает он, многие из верующих дошли до такого безумия и пренебрежения, что, преисполняясь множеством грехов и нисколько не заботясь о себе, нерадиво и, как случится, приступают в праздники к этой трапезе, а того не знают, что время приобщения определяется не праздником и торжеством, но чистой совестью и безукоризненной жизнью. Я особенно обращаю на это внимание, потому что все чаще и чаще приходится слышать эти призывы в праздники причащайтесь. Слышите, что пишет? Не праздники, не торжества, а чистая совесть и безукоризненная жизнь. Вот что причина причащения, условия причащения. Видите, не тех, кто однажды, не тех, которые часто, не тех, которые редко. Слышите? Как важно это, друзья мои, помнить. Почему это важно? Потому что это опять-таки, чувствуете, какой подход? Это вот этот западный евхаристический бум. Причащаться, причащаться, причащаться. И давай. И пошли. Нет. Пожалуйста, причащайтесь часто. Но при условии. При условии. Слышите, как он строго говорит? Чистая совесть и безукоризненная жизнь. И дальше продолжает. Как человеку, не сознающему за собой ничего худого, можно приобщаться каждый день, так напротив погрязшему во грехах и не раскаявшемуся, небезопасно приступать к этой трапезе и в праздник. Так что, так, то, что мы приступаем лишь однажды в год, не освобождает нас от вины, если приступаем недостойно, слышите, даже если однажды в год. Напротив, то самое и служит к большему осуждению, что мы, и приступая однажды в год, не приступаем чистыми. Поэтому увещеваю всех вас приступать к божественным таинствам не по поводу праздника только. Но если вы пожелаете приобщиться этого святого приношения, то за несколько дней должны очищать себя покаянием, молитвою, милостынею и занятий духовными предметами и не возвращаться назад, как пес на свою блевотину. Здорово. О, вот ответ на многие современные призывы, которые мы слышим. Держитесь, друзья мои. Тем православие отличается от всех этих протестантских штучек и западных вообще, которые там религию превращают во что-то в рекламное, какую-то афишу, внешнее, праздник, давайте причастимся, подходим, праздник. Оказывается, дело совсем не в празднике. Мы тем отличаемся, что следует святоотеческому учению, а не этим внешним формам, из-за которых погиб древний языческий мир и иудейский. Поэтому Серафим Саровский писал: «Бывает так, здесь, на земле, и приобщаются, а у Господа остаются неприобщенными». Слышите? Здорово! Зато в праздник. Слава тебе, Господи! Святитель Феофан писал, чтобы достойно причаститься, надо душу очистить покаянием. А вот во второй половине 20 века я сам был свидетелем, да, на Западе начался настоящий евхаристический бум. Вы слышите, замечательно. Само слово-то употребление. Да, бум. Да. Как на какие-нибудь рок-группы. И пошло. У протестантов причащение было очень редким. Их причащение. Ну, раз в месяц, например. Они служили мессу, я просто говорю. А там за каждой мессой, пожалуйста, причащайся. Если раз в месяц служили мессу. И вот начался этот бум. И протестанты начали каждое воскресенье. И все подходят к причастию. Причем вы посмотрели иногда на эти сценки любопытные. Сидишь, смотришь, он сидит нога на ногу. Так, Господи, ну когда там кончится-то, я подойду к тебе причащаться. С другой стороны, скажу вам, как там причащаются, мне очень понравилось. Слышите, что я говорю? Какой ужас! Никакой толкотни. Слышите? Вот выходит небольшая группа. Друг друга никто не толкает. Кончается другая группа. Вот так подходят все. Никакой толкотни, никакой суеты. Думаю, ой, как бы поучиться нам. Как бы нам? У нас вот три человека, и они лезут уже друг на друга. Да, кто быстрее? Вот дисциплине этой внешней форме стоило бы поучиться, я вам скажу. Это также у католиков, также у протестантов. И вы знаете, вот внешняя сторона очень хорошая, действительно благочестива. да, я бы сказал, благоговейная эта форма, очень хорошая, никакой суеты, никакой толкотни, да, и никакой запивки. Это запивка, это второе таинство, куда человек идет, вот уже к таинству запивки идет, Боже мой, до чего мы дошли? Запивайте дома, если хотите. Здесь возьмите просвору и после причастия встаньте на место. На место встаньте свое. Куда? Кушайте просвору. И продолжается богослужение. Нет, тут толпа вокруг этого стола. Все тянут, пьют, передают другому. Все. Боже мой, что начинается? Что там причащают? К алтарю задом уже. Все тут, какой хаос. Во что превратили, Боже мой, эту запивку несчастную? Как было бы приятно, если бы этой запивки не было. Вот причащает человек, вот стоит, берет просвор и идет на свое место. Все. Чисто и порядок. Кстати, приходится встречаться на заводском секторе со священниками, и уже я вам скажу, что многие это уже учли, ввели и просто благодарят. Говорят, как хорошо, так в церкви хоть порядок стал. Да, стал порядок. Сначала люди, а где же? Где же? И вот просворчик. А дома чайку попейте. Хотите. Хорошо. Еще одним из таинств, которому аналог мы находим во всей дохристианской древней истории, аналог, то есть напоминание, если хотите, некое подобие, внешнее подобие – это священство. Мы знаем. Слово «жрец» всем известно. Жречество – непременный атрибут любой религии. Что опять-таки здесь, что нового в христианстве, что, я бы сказал, принципиально нового по сравнению с тем, что имело место. Ну, первое – чисто внешнее обстоятельство, которое обращает на себя внимание. Если мы обратимся к более древней истории, там знаем, там жрецами или теми, которые приносили жертвы, были главы семей. Это мы даже находим в Библии. Когда жертву, помните, тот же Авраам, даже своего Исаака. Главы семей приносили от лица своей семьи за себя и за своих эту жертву Богу. В иудействе мы видим, это стало потомственным, то есть принадлежащим конкретному роду. И никто другой не мог быть священником, кроме рода Ааронова. В христианстве определяется принадлежность священству совсем другими, я бы сказал, признаками, другими свойствами. Если мы почитаем, о чем говорят святые отцы, то убедимся в этом. Но как установлено у нас священство? Первоначальное оно идет от апостолов. И они, и затем те, на которых они возлагали руки свои, которым они передавали преемственно дар благодати, они и только они имели право приносить евхаристическую жертву, совершать эти таинства. Они и только они. Этим отличается установление, если хотите, христианского таинства. Вообще, я вам скажу, вы подумайте только. Ведь христианство где родилось? Географически, исторически, в недрах иудейства. И вдруг, вместо того, чтобы, например, дать право священства только роду или родам 12 апостолов, хотя бы сказать, вот только их, от них преемники по плоти и крови, как это было в иудействе, это было бы естественно совсем. Мол, не род Ааронов, а род Петра, Иакова, Иоанна. И так далее. Нет. Ничего подобного. Об этом даже мысли мы нигде не находим. Совсем другое. В Пятидесятницу мы видим явление чрезвычайное. И дальше священство именно осуществляется через преемство рукоположения. Возьмите рукоположение. Помните, что сначала дар Святого Духа давался не миропомазанием, а руковозложением. Руковозложение. Вот для того, чтобы не смешивать руковозложение, которое стало таинством миропомазания, ввели слово «рукоположение». Кажется, одинаково – полагать, возлагать. Одно и то же слово. Нет. Дар преемства – рукоположение. То есть, оказывается, священниками становились те и только те, которые получали дар Божий через рукоположение, преемственное. И никто не мог возложить рук и дать священство, кроме тех, которые идут от апостолов. Что это так и только так, об этом свидетельствует. Об этом свидетельствует, я обращаю ваше внимание, поскольку вам придется, может быть, вести какой-то диалог с протестантами, имейте это в виду. Об этом свидетельствует вся история Церкви, начиная с времен апостольских. Если некоторые слова апостолов можно истолковать как угодно, например, «вы царственное священство», «вы род священный», так? И так, и так. Если можно истолковать пресвитеров как старший, если можно истолковать слово «епископ» как начальник надзирающий, надзиратель, епископ, так? Можно было? Можно, конечно. Однако, что мы видим? Нет. Содержание этих понятий совершенно однозначно, мы видим, проходит. У учеников апостолов только это все и священники, и епископы через преемственное рукоположение. Их ученики тоже самые. Если вы проследите здесь, внимательно, прямо посмотрите, вот творением уже апостольских и следующие, их преемников, увидите решительное утверждение всюду. Священство преемственно от апостолов. Не надзиратель, который выбирается старший и таким образом становится епископом, нет. Избирайте кого угодно. Пока он преемственно не получил рукоположение, он не является епископом. То же самое священник. Это очень важно. Почему? Потому что, как вы знаете, в XVI веке, когда начиная с Лютера, там Кальвина, когда они разорвали отношения с католической церковью, то у них очень скоро стал же вопрос о священстве. Епископов не было. И вот здесь-то они и попытались обратиться к словам апостольским и истолковать их этимологически. Кто такой пресвитер? Просто старший среди нас. Тот, кто епископ. Тот человек, которому поставим блюсти веру, дисциплину, каноны церкви. И вот одно из собеседований, которое у нас было, как раз на эту тему, и вот пришлось им прям показать. Посмотрите, каким образом можем узнать, какое толкование правильное. Точнее, не толкование. Толкование звучит что-то такое туманное. Какое понимание? Где оно, верное понимание? И вот история Церкви совершенно однозначно говорит. Преемственность рукоположений. Преемственность, ведущая от апостолов. Никто другой не может быть. Поэтому протестантские рукоположения, которые совершаются как? Как? Просто. Даже миряне, поскольку они царственные священства, участвуют в рукоположении. Все. Все избирают. Все рукополагают. Все посвящают. Там ординация называется, это не таинство поэтому, а это то, что сейчас инаугурации, например, президента или кого-либо другого. Это чисто такая форма, внешняя форма, которые по существу ничем не отличаются от каких-то мирских форм, поставления на какой-то пост ставится на пост священника там или епископа, вот, и больше ничего. Так что таинства, поэтому они как таинство, как получение особого дара благодати, который преемственно передается от апостолов, да, у них вот этой идеи нет. Они говорят, что апостольский дар передается не в силу внешнего преемства, а в силу просто сохранения веры и совершения вот этой ординации, то есть внешних определенных конкретных действий. Нет. И критерий – история Церкви. История. 1500 лет Церковь не знала таких вещей. И вдруг, пожалуйста, вам. В XVI веке начинается. Есть все основания, чтобы сказать, что здесь допущена глубокая ошибка. Так что, видите, священство христианское, оно обусловлено не родом, не старшинством в роде, совсем нет. Даже, скажу вам, если мы обратимся к языческим религиям, даже не какими-то уникальными, я бы сказал, прямо экстрасенсорными способностями. Ну, например, возьмем тех, кого называли волхвами, тех же жрецами, волхование, знаете. Что, помните, Симон Волх обладал, помните, какими? Ясно, экстрасенсорными способностями, сильными. В христианстве нет. Более того, не только нет. А если человек обладает этими способностями, то епископ скажет: нет, нет, нет. Нет, 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 не это является условием священства, а совсем другое. Вот так, вот это очень-очень важно. Да. И множество изречений святых отцов, которые касались этого вопроса, нам раскрывают эту тайну, тайну священства. Очень многие. Более того, если хотите коснуться даже Ветхого Завета, то уже пророки обличали тех из рода Ааронова, тех священнослужителей, которые будучи по родовому преемству, по крови преемству, становились священниками, а оказывались недостойными этого служения. Ой, как пророки обличали это! Вот пророки, действительно, вот народ же был. Вот вдруг вот такой человек появлялся, который мог смело сказать то, чего никто не смел сказать. Могли в лицо сказать царям и кому угодно, и вельможам. Но, правда, с ними расправлялись жестоко. Ну, как всегда. Вон, например, пророк Иезекииль. «Так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих». Давай, 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 давай. Самих себя пасут. Ради корысти служат. Пророк Михей. «Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою». Ух, как сильно! «Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Это в Ветхом Завете. Эти слова прямо имеют отношение, конечно, и к новозаветному священству. Христианцы говорят, в таинстве рукоположения священник, то есть человек, получает особый благодатный дар пастырства. Но получает только тот, слышите, кто с верою, благовением и смирением, и искренним желанием приступает к этому таинству. Тот, кто присваивает без этого, ничего не получает. Он остается бездарным. Слышите? Руку положили? Да. А дар благодати где? Когда говорит, простите, какой это священник? Это не священник совсем. Посмотрите на его поведение. Бездарным. Без дара благодати. Вы слышите? В данном случае, какой смысл это носит? Бездарным не в смысле талантов природных, а без дара благодати. Григорий Ниский говорит, священство есть достояние божественное, а не человеческое. Вы слышите, оказывается? Не человеческие таланты даже, а божественные. О чем говорят святые? О том, что священниками, у священников, они призваны совершать священное действие. Но это священное действие они могут совершать с разным отношением к этому. Вот мне только что сейчас, вчера рассказали, как один крестил священник, настоятель, крестил. Берет служебник и говорит, читает не пойми что, с огромной скоростью. Мне надо к 11 уже кончить. Так, читает, потом, так, а где ребенок? Ах, ребенка нет. Его еще одевают. Бедный, он даже и не заметил, что он делает. А где же ребенок? Кажется смешно, а на самом деле, а какая разница ребенку, где он находится? Тут он или там он. Потом пронесли, он его быстрее, и все. Да, надо было к 11 кончить. А потом с 11 до половины пятого, потому что была суббота, до половины сидели за столом. Но зато тут спешка в 11 начала, самого главного начала. С 11 посидеть, да, как шаман, как жрец. Читай, говорит, ничего абсолютно непонятно. Как из пулемета читает. Вот это жречество уже, это жрец. Вы слышите? Жрец. В чем причина? Не ясно. Никто ли ему не сказал никогда? Не понимает ли он, что ли, что делает? Он совершенно... Неужели трудно? То есть он рассматривает эти молитвы как заклинания какие-то, которые читают жрецы. Там заклинания читают. Не молитвы к Богу. К Богу так нельзя читать. А когда дело имеешь с магической силой, то здесь нужно заклинания читать. И тут может с любой скоростью. Главное – прочитать их. Священник, который совершает таким образом священное действие, он лишается дара благодати. Хотя может по-прежнему продолжать, до тех пор, пока его не лишат сана, продолжать священно действовать. А дар – это благодать у того священника, который совершает это без благоговения и уже без веры. Дара благодати у него нет. Вы слышите, мы с поразительным явлением встречаемся. Он священник? Да. Он священник? Нет. Когда, как нет? Очень просто. Да, он руку положен. Да, он имеет право священно действовать. Да, в таинстве не он дает благодать, а Господь. И дает благодать по мере веры тех, кто приступает к таинствам. Он-то совершающий остается кем? Вне этого таинства. Какой ужас, когда священно действующий остается вне этого. У известного церковного писателя Фуделя есть такой эпизод. В одном приходе крестили мальчика лет 5-6. Через неделю его бабушка вместе с ним встретила крестившего его священника и говорит ему, «Поздоровайся, ведь батюшка тебя крестил». Мальчик посмотрел и ответил, «Нет». Меня крестил ангел с крыльями, а батюшка связанный лежал на лавке. Ух, что открылось! Вот детям открывается иногда самая суть, связанной на лавке. Столько, я знаю, святотельских высказываний о священстве, просто изобилие. Ну, некоторые я вам все-таки прочитаю, друзья мои, чтобы показать, насколько отличается христианское таинство священства от всех языческих вот этих вещей, ибо атеистическая критика с самого начала говорила, вот ваше священство, это то же самое жречество. Отвечаем, может быть, и жречеством зависит от человека. Ефрем Сирин пишет, а я, возлюбленные, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычаи некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают его, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные. А Семён Новый Богослов, ну, немножко пространно, но слушайте, ну, прочту вам, потому что я боюсь, что у вас не найдется времени еще где-то когда-то прочитать, послушайте. «Ибо я говорю и свидетельствую всем, кто прежде не оставит мира и от души не возненавидит всего мирского и искренне не возлюбит единого Христа и ради Него не погубит душу свою, не заботясь ни о чем для человеческой жизни, но как бы ежечасно умирая, не будет много о себе плакать и рыдать, и не будет иметь желания только к Нему одному, и через многие скорби и труды не сподобится восприять Божественного Духа, тот да не дерзнет принимать священство и предстоятельство над душами или стать начальником, ибо в суд и осуждение будет предприятие таковых дел. Это хуже убийства, хуже прелюбодеяния и блуда, и всех других грехов. Все эти грехи ныне совершаются против людей, торгующие же нагло божественными таинствами и продающие благодать Духа, грешит, конечно, против самого Бога». Потому Иоанн Златоуст писал, «Не думай, чтобы в среде священников было много спасающихся, напротив, гораздо больше погибающих, и именно потому, что это дело требует великой души». И предупреждает, священник должен иметь душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Вы слышите, оказывается, может оставить его без себя. Преподобный Сергий Радонежский, помните, никак не соглашался принять сан, говоря, знаете, что говорит? Ой, вслух нельзя произносить, но только вам я скажу. Желание сана есть начало и корень властолюбия. Желание – то жажда. Это ненормальная жажда. Святитель Феофан предупреждал, пока не установитесь, ни монашества не принимайте, ни тем паче священства. Теперь же возьмитесь за суровые строгости, пока не выгоните из себя все похотное». А вот Лука Есенинский, которую я хотел привести на первом курсе перед вами. Вот она, оказывается, где цитатку. Но я вам ее зачитаю, она вам будет очень интересна. Святитель Лука. «Тяжкие испытания и страдания перенесла церковь наша за время Великой Революции, конечно, не без вины. Давно, давно накоплялся гнев народный на священников корыстолюбивых, пьяных и развратных, которых к стыду нашему было немало. И с отчаянием видим мы, что многих-многих таких и революция ничему не научила. По-прежнему, и даже хуже прежнего, являют они грязное лицо наемников, не пастырей. По-прежнему из-за них уходят люди в секты на погибель себе. Ох, какие страшные слова произнес. Да, я думаю, что их бы надо бы всем бы знать и помнить. Надо понять, жрец в язычестве кто такой? Это тот, кто способен управлять магической силой. Слышите? Он знает ключ к магической силе. Эта магическая сила вовсе не Бог. Это вовсе не личность. Ему не нужно молиться. Вы сами понимаете. Нет, нет. Это некая сила, скрытая, оккультная, как говорят. Или по-гречески мистическая. Он знает ключ к этой силе. Он может ею пользоваться. И он может ею властвовать и делать то или другое для людей. Что делать он может? Исключительно земные вещи, слышите? Все волхвы, все жрецы, все шаманы, они решают исключительно земные вопросы. Вот что их, земля и земное, и люди, обращающиеся к ним, тоже беспокоятся только об этом. Задача священника совсем другая. Во-первых, священник совсем не обладатель Духом Святым. Он не может распоряжаться Духом Святым. Слышите? Безумно предположить даже такую мысль, что он был властителем Духа Святого. Вы слышите, это первое главнейшее отличие. Жрец – властитель этой силы. Священник – нет. Это только предстоятель, первостоятель, который обращается к этому Духу Святому, Богу, чтобы он помог в чем? Прежде всего, как всегда во всем приоритеты существуют, так и здесь. Прежде всего, спасение души. От чего? От страстей. От страстей, которые населяют нашу душу и не дают покоя человеку. Еще раз повторяю, прежде всего. Поэтому, когда священство, забывая об этом, совершает богослужение, совершает. Если он совершает как заведенные часы, так? А потом только служит, совершает другие богослужения на потребу человеческих нужд каких? Земных. И ничего не думает о спасении души человеческой, тот превращается в жреца. Вы слышите, первая задача священника – помочь людям прийти в себя, найти в себе Бога, найти помощь Божию, освобождение от страстей, от грехов. Вот задача его. А в земных нуждах для этого существует государство, для этого со всей атрибутикой – своих средств для того, чтобы помочь человеку. Вы слышите? Поэтому беда, когда вдруг священник начинает заниматься деятельностью, совсем ему не свойственной. Вот так, друзья мои. Ну, вот это то немного, хотя сами понимаете, это вопрос важнейший. Еще, может быть, одно хотел бы сказать. Видите, я вам зачитал из Ефрема Сирина такие страшные слова, которые называют безумцами тех, которые бесстыдно и опрометчиво ищут священство. В древности, посмотрите, говорили, он домогается чести священства. Теперь часто слышишь, ты почему не принимаешь сан? Что это такое? Как он может принимать, если он, у него нет к этому? Да избави Бог! Если человек не готовый душою к этому, вдруг примет, что это будет тогда? Какая насмешка над священством тогда это будет? И, пожалуйста, запомните, что одно дело – право совершать священное действие, в том числе литургию. Другое дело – иметь дар Духа Святого. Какой этот дар? Чему он дается? Он дается рукополагаемому в деле пасторства. Основная задача священства – вести. Он должен пастырь, как вот первый идет по местности. Какой местности? Никто ее не знает. Лес густой, джунгли. Он должен знать. Вы слышите? Он должен знать. Он должен тщательно изучить. Если он сам даже не ходил, он должен тщательно изучить план этой местности. Описание тех, кто уже проходил по ней, вы слышите, святых отцов, тщательно ознакомиться. И теперь он идет первый, вы слышите, за ним идут все другие. Он предстоятель. Он должен уберечь людей от того, чтобы не попали они в болото, в непроходимые леса, в руки бандитов. Он должен провести. Вы слышите, как много он должен знать? Должен знать, хотя бы знать. Но по существу святые отцы все призывают к тому, чтобы он не только это знал, изучая, а чтобы он уже сам один прошелся по этой дорожке. Вы слышите? Уже прошелся по этой дорожке. Уже знал бы, что такое молитва. Слышите, уже знал бы, что такое молитва, как нужно молиться, что такое исполнение заповедей Божиих, что такое страсти, как одна страсть рождает другую, что такое добродетели, что является добром. Он должен уже знать, пройти этот путь, чтобы вести за собой других. Вот, оказывается, что такое священство. Вот так, друзья мои. Ну, может, в отношении других таинств несколько слов. В отношении таинства брака. Видите, церковь установила таинство брака. Я вам скажу, почему. Наверное, нет ни одной другой такой сильной в человеке, сильного свойства, как стремление к браку. В самой природе это заложено, в природе. Но в нашем падшем состоянии это стремление к браку, стремление к другому, в частности, к полу, да, часто извращается. Хотя это есть нечто святейшее, что может быть в земной жизни человека. Это брак. И церковь призывает к тому, чтобы брак был честен и ложа не скверна. Церковь призывает к тому, чтобы человек соблюл себя. Ибо каждому человеку по природе дается чаша драгоценного напитка, именуемого любовью. И не дай Бог, если кто расплескает эту чашу до брака, по каплям. Вам понятно, что такое расплескает? Надеюсь, понятно. Как расплескивает сейчас? Расплескивает глазами, расплескивает жаждой, распаляя самих себя часто внутренне, а то и прямо впадает в блуд. и все это расплескивают по сторонам. И затем вступают в брак опустошенные. С этой стороны пустая чаша, и с другой тоже. Попытка перелить, а переливать нечего. Получается не брак, а какое-то пустое сожительство, в котором нет духа, нет любви. Эти браки легко распадаются. Всякое сожительство до брака – это есть нечто иное, как воспитание эгоизма в себе. Эгоизма. А эгоист никого не пожалеет, никого любить не может, кроме себя. Поэтому церковь именно по этой причине даже таинство установила, чтобы соблюсти человека от этого внутреннего развола, разврата, разворота. Разврат – это разворот. Представь себе, красивый человек, все, спарите все там. Хирурги бедные одевают даже маски, потому что невозможно то зловоние, которое открывается в человеке. Сами понимаете, зловоние какое. Разврат – это ужасно. Это жуткое зловоние души, которое отравляет самого человека и окружает, и развращает, отравляет окружающих. Вот церковь установила брак, таинство, то есть возвеличила вот это вот самое драгоценное, что есть в человеке, да, на земле, возвеличила это, воспела, если хотите, девство до брака, указала на эту красоту, на то, что если чаши полны, то, соединяясь, они действительно будут друг друга наполнять, непременно дополнять. Будет полнота, если хотите, этого счастья. Как это важно! Под таинство брака не думайте, что, опять-таки, разумеется, просто совершение священного действия. Можно обвенчать, а брака не будет. Как мы с вами говорили, можно крестить, святые отцы говорят, а Дух Святой крестить не будет. Так и здесь то же самое. Таинство брака совершается только над теми, кто приступает к нему с верою, благоговением, покаянием. Вы слышите? Только тогда совершается. Ибо Духа Святого заставить какими-то действиями и словами войти в человека невозможно. Вот так, друзья мои. В таинстве брака, принимаемого правильно, происходит дарование Духа Святого, благодати Его, вспомоществующей уже этой семье. Прежде всего, в чем? В деле помощи друг другу в спасении. Первый человек лишается вот этого искушения, избегает искушения. Это от плотских грехов. Уже. Они вступают, образуют малую церковь, как говорит Иоанн Златоуст, домашнюю церковь. И первая задача домашней церкви – помогать друг другу, вспомоществовать друг другу в деле спасения. Вот основная задача, которая стоит перед брачующимися. Жалко, что в нашем таинстве брака больше всего написано – это чадородие. Как лилии плодовитые, и там еще чего только, Господи, нет. Какая жалость. На духовную сторону, как вот взяли эту ветхозаветчину и наполнили, не знаю, когда это составлено и почему. Сплошь это только вот это, исключительно эта сторона. А самое главное, что семья – это домашняя церковь, как-то обходится, где-то в тени бедные, где-то спрятано, да, даже и не видно. Очень жалко. Но об этом надо говорить. Вот какова задача брака. О соборовании. Ну, его установление вам всем известно. И причина его тоже у апостола Павла известна. если кто из вас болеет, то призовет пресвитеров. Слышите, насколько болен? Он сам уже не может. Как, помните, расслабленного несли? Вот, оказывается, для кого установлено таинство соборования. И для чего священники приходят, или священник, молится, собор над ним, помазует его маслом, и тогда молитва их, молитва окружающих, самого этого, может дать здравие этому человеку и прощение грехов. Но ведь, знаете, мы же не можем удержаться ни на чем. Да? Сейчас уже, оказывается, соборование – это прощение забытых грехов. Кто? Откуда? Чего только не придумают. Забытые грехи прощаются в таинстве покаяния, если человек кается в том, что он помнит, и кается, Господи, я знаю, что я забыл еще миллион, прости меня. Каждого кающегося Господь очищает от греха. Таинство покаяния, таинство причащения, я скажу, во всех таинствах нет, вдруг соборованию приписали. Откуда? Неясно. И потом началось уже сплошное соборование. Все теперь соборуются. Опять это? Никогда этого не было. Никогда не было. Ну, в общем, я думаю так, батюшки наказали сами себя. Конечно, за каждое соборование они и давайте, давайте. И вот теперь нарвались. Теперь, когда сотни собираются, они, бедные, взвывают от такого количества. Ну, может быть, я ошибаюсь, дай Бог, но соборование по своей идее – это таинство, которое совершается над тяжело больным человеком. Вот так. Это, так сказать, ну, нужно просто это знать. Ну, что еще насчет еще одно таинство, таинство монашества. Я ничего не сказал, ересь никакой, да. Ну, конечно, таинство. Если это не таинство, значит, никакого дара благодати принимающий монашество не получает. Освящение воды святой на крещение таинство или нет? Как там дается дары Духа Святого? Или там... Он, владыка, читает, смотрите, сколько читает, чтобы Дух Святой сошел. Оказывается, нет, да? Еще раз повторяю вам. Таинство. Таинство называется то священнодействие, во время которого по молитвам нашим незримо, то есть таинственно, дается соответствующий дар благодати. Потому что монашество тоже таинство. Но вступление в него обусловлено очень серьезными моментами. Тот, кто не имеет призыва, внутреннего призыва к уединению, к молитве, слышите, к молитве, вот, прям призыв к этой молитве, ему отойти от всех людей, чтобы ничего не мешало, уединение, молитва, тот, кто не имеет к этому, пусть не увлекается внешней формой, чтобы потом не оказаться на раскаленной сковородке. Особенно, когда его молодого монаха, тут еще попросят заняться молодежным движением с молодыми девицами, одетыми выше крыши, да, и строящими ему свои, да, физиономии. Да. Очень хорошее получается занятие молодежным движением. Это просто лучше и не придумаешь. Я наблюдал это, поэтому говорю ты об этом. Да. Избави Бог, бедные бедняжки. И за них ответят те, кто таких постригает в монашество. Смотрите, сколько в последнее время, сколько их женится. И я скажу, не они виноваты. Если они виноваты, то на 1%. А виноваты те, которые их постригли, прежде всего. И еще больше, не создали условий для монашеской жизни. Монашество – это оранжерея. Закрытые от всех холодных ветров, в которой можно вырасти действительно великолепные цветы. Когда же мы эту оранжерею развалим, и снег, и дождь, и все что угодно, то эти бедные цветы погибают. Монашество – это отречение от мира. И если у человека нет этого отречения, пусть не становится на этот путь, чтобы последнее не было горше первого. Нельзя принимать это таинство просто так. Посмотри, какая форма, какие мантии. Ай-яй-яй. Еще хуже, когда кто поступает в расчете на то, что, глядишь, архиереем поставит. Вот. Это уже, так сказать, симония настоящая, да, только с обратной стороны. Беда это тогда происходит с человеком. Ну, помоги Бог нам, чтобы принимать таинство все разумно, с подобающим благоговением, смирением и покаянием.